Хроники капитана Себастьяна. Роман. Автор Крин Дорадо. Текст читает Диогенус. Автор выражает благодарность всей команде Хроник за поддержку и участие в судьбе книги. Глава 1. Бегство из Хувра. Двухмачтовый парусник осторожно, словно нащупывая курс, пробирался к причалу. Наметанный глаз мгновенно определил бы обводы поджарой шхуны, сошедшей с ферфи единорогов. Но развивающаяся на флагштоке черно-белое полосатое полотнище и носовая фигура в виде застывшей в прыжке полосатой же мантикоры заявляли о реальных владельцах судна, едва ли не раньше серебряных букв названия. Без сомнения, это швартовался в грузовом порту Хувра и Потигр, капитана Себастьяна и его лихих зебр. «Крепи на кнехты!» — раздалось над пристанью. Жители портового городка с нерешительным любопытством собирались вокруг. В первом ряду, завороженно глядя на прославленное судно, конечно же, стоял Нед Фишинг. Палевый земной жеребенок ждал появления пиратов уже почти неделю, с тех самых пор, как первые слухи зашелестели в тавернах. Это был шанс бросить унылую жизнь сироты-рыбака. Нед, прикрыв глаза, планировал, как бы попасть на борт. Ведь он не раз выходил в море на своем стареньком шлюпе и даже целых два раза попадал в настоящий шторм. Самое время стать юнгой на каком-нибудь огромном паруснике. Иначе можно всю жизнь колупаться в лягушатнике Хуврского залива и ставить глупые сети. И он вздохнул и скосил глаза на свой бок. Так и просуществовать без кьюти-марки. Парусники заходили в порт довольно часто, и Нед пытался попасть почти на каждый из них. Сначала он приходил открыто и рассказывал о своем желании присоединиться к команде честно и подробно. Но никто из взрослых матросов не воспринимал всерьез пустобокого жеребенка. Почему-то в его призвание и мечту никто не хотел поверить по-настоящему. Неужели это все только потому, что на его боках еще не появилось ничего, чтобы подтвердило талант к дальним морским переходам? Нед даже несколько раз пытался пробраться на корабль вместе с грузом, но его неизменно находили еще до отхода и со смехом высаживали на берег. Матросы подшучивали беззлобно, но все равно было очень обидно. А еще над ним посмеивались в артели, хотя после пары неудачных попыток он перестал рассказывать о своих планах. Но рыбаки все равно знали, почему Нед был в порту в день прихода очередного большого корабля. И раз вечером он хмурый приходил обратно, догадывались о его провалах. Но в этот раз Нед примчался в порт в первую очередь, потому что байки о невероятных приключениях команды «Зебр» рассказывали в тавернах по темным углам и очень страшным шепотом. Конечно, половина из них была откровенными выдумками скучающих подвыпивших взрослых, но даже если сотая часть была правдой, этого хватило бы, чтобы жеребенок счел капитана Себастьяна поистину легендарной личностью. Конечно, у Неда не возникло бы и мысли как-то проникнуть на борт или тем более открыто попроситься в пиратскую команду. Но прошлым вечером рыбаки за ужином ехидно поинтересовались, хватит ли у него смелости пойти на штурм такого крепкого орешка. Нед никак не мог выставить себя трусом, поэтому теперь просто обязан был попытаться. Хотя, если уж совсем честно, коленки дрожали. Но вместе со страхом было и какое-то пьянящее чувство дерзкого азарта и желание попробовать поймать удачу за хвост. Капитан Себастьян тем временем сошел на берег, окинул толпу на пристани цепким взглядом и, приметив кого-то, направился в сторону складов. Нед, затаив дыхание, подобрался поближе. Капитан был в точности таким, каким его описывали в тавернах. В длинном черном плаще с серебряной отделкой и капюшоном, сейчас небрежно откинутым, с ехидной ухмылкой на морде и взглядом, который, казалось, проникал в самую душу. «Да, капитан? Конечно, капитан! Все уже готово! Погрузит, ну просто крайний срок через пару часов!» Нед узнал обладателя этого голоса. Это был бригадир грузчиков. Он часто приходил в рыболовную артель, чтобы переговорить с кем-то из взрослых. Капитан Себастьян кивнул, и в такт этому движению в ухе слегка качнулась массивная жемчужная серьга. Груз! Вот это да! Грозные пираты-зебры собирали дань прямо с родного скучного хувра? И притом немалую. Нед своими глазами видел на складах большие ящики с яблоками, морковкой и рыбой. Он взволнованно приплясывал на месте, представляя, как вечером небрежно расскажет о том, что видел в порту. Нужно внимательно понаблюдать за происходящим, чтобы все-все выглядело совершенно достоверно, и рыбаки не сочли его рассказ просто глупой жеребячей выдумкой.
«Вольно. Прошвырнитесь пока. Отходим с вечерним отливом. Гореб! Гореб, матрас ты полосатый!»
Одноглазый боцман перегнулся через фальшборд.
«Возьмешь мбицы, и никаких красоток, пока не сдадите вахту!»
Нед разочарованно застонал. Глупо было думать, что капитан пиратов позабудет выставить охрану. Впрочем, попробовать попасть на борт все равно стоило. Как раз и зеваки потихоньку расходились по своим делам, и шумная полосатая команда разбегалась по порту Хувра. Даже их капитан уже нигде не было видно, но точь-в-точь призрак из легенды. Конечно, еще были те охранники на вахте, но ведь нужно просто попробовать. Или нет? Нед задумчиво потрогал швартов, тянущийся от кормы шхуны к чугунному кнехту причала.
«Эй, Гореб! Гор! Да че ты колыбаешься? Дуй сюда! Глянь, к нам мелочь по швартову лезет! Третий раз уже! Спорим, на пятый долезет до середины!»
Вахтина с неподдельным любопытством глядел на жеребенка, который был настолько поглощен своим делом, что совершенно не заметил, что охрана корабля уже давно наблюдает за ним.
«Эй, мелкий! Ну что-то ты дохлик какой-то! Мало кашляешь, наверное! Цепляйся давай и ползи наверх! Не, ну куда копыта тянешь? Там нарост ты не видишь, что ли? Эх, сорвался! Ну как же ты так, а? Не видел, что ли? А я предупреждал ведь! И на тебя я чуть было не поставил!»
Боцман невозмутимо молчал, зато мбицы комментировал буквально каждое движение жеребенка. Нед удрученно выбрался на причал и отряхнулся. Сил на новую попытку совсем не осталось. Да еще эти противные пираты вовсю потешаются там, на недосягаемой корме. Им-то хорошо. Они уже в команде, а он... Нед обиженно всхлипнул. Кажется, зря он решил всерьез пытаться попасть на палубу ипотигра.
«Мелочь! Эй, дохлик!»
Нед сердито задрал голову, размышляя, можно ли погрозить головорезом копытом и при этом остаться в живых.
«У нас вообще-то сходни есть. Только они подальше чуток. На пару шагов».
Нед фыркнул. Впрочем, его же вроде как пригласили. Высоко задрав нос, он бодро зашагал по трапу навстречу судьбе. Судьба в этот раз избрала своими посланцами двух ухмыляющихся пиратов, которые стояли наверху, прислонившись к борту, и наблюдали за жеребенком. Он же с каждым шагом терял решимость, и только злость на наглых зебр еще заставляла упрямо переставлять ноги, и он шел, теперь уже глядя на доски трапа и сжимая зубы. Наконец, поднявшись на палубу легендарного судна, Нед заставил себя посмотреть в глаза тем, кто его пригласил. Он впервые видел зебр так близко. Отец запрещал ему подходить к полосатым пони, потому что, по его мнению, они все были гипнотизерами и мошенниками. Но про экипаж капитана Себастьяна находили такие невероятные слухи, что упустить шанс побывать в гостях Нед не мог. Пауза затягивалась, и взгляд пришлось отвести. Пялиться на незнакомцев — это ведь еще очень невежливо. Хотя Нед все равно посматривал на пиратов. Надо же будет рассказать в артели, кого и что он видел на борту иппогрифа. В глаза сразу бросалась длинная ярко-зеленая челка молодого вахтенного, повязка на правом глазу боцмана и почему-то серебристый дымок над его трубкой. К Неду они стояли, повернувшись чуть боком, и жеребенок не смог удержаться, чтобы не рассмотреть кьюти-марки пиратов. Пара игральных костей у одного, кажется, того, кого звали мбицы, и морская черепаха у боцмана, Гореба вроде бы. За имена, впрочем, Нед не поручился бы, но над метками задумался. Вроде вполне пиратские, морские, но Нед ожидал увидеть что-то другое, хотя сейчас и сам бы не смог ответить, что именно.
Интересно, а Кости это потому, что пират любит со всеми спорить? Или наоборот, он полюбил спорить, потому что у него появилась такая метка? А черепаха почему? Не может же боцман на пиратском судне быть таким нерасторопным? Пираты, явно скучавшие на вахте, не задумывались о таких мелочах, как этикет, так что откровенно рассматривали жеребенка и начинать разговор первыми не собирались. Нед облизнул соленые от морской воды губы и, постаравшись изобразить на морде уверенную, даже нахальную ухмылку, пролепетал.
«Здрасте. Вот я пришел».
«И зачем, позволю знать?»
— флегматично отозвался боцман, вытянув трубку изо рта.
«А вдруг вам очень не хватает юнги в команде?»
Стараясь унять бешено колотящееся сердце, с вызовом ответил жеребенок.
«Обычно канаты задницы у нас полируют мбицы», — басовито расхохотался Гореб, кивнув на своего напарника по вахте. «Но, возможно, ему бы пригодился шустрый помощник. Что скажешь, а, мбицы?»
«Скажу то, что ты старый матрас, и шутки у тебя такие же плоские», — демонстративно обиделся тот. «Да и потом, зачем нам полированные канаты? Лучше бы палубу кто отполировал, честные полосатые, а то вечно Кэп придирается». «А я могу!» — гораздо смелее отозвался Нед, разом воодушевившись. «Я вообще очень много чего умею делать. Я уже давно сам в море хожу один. И за лодкой слежу, и рыбу ловить умею, и палубу тоже драить могу, честно-честно. Швабра и ведро вон там».
Нед, едва не подпрыгнув от радости, принялся за дело. Пираты или не пираты, но, по крайней мере, зебры сами позвали его на палубу, не прогнали, да еще и дали такую отличную возможность показать капитану, когда тот вернется, что Нед Фишинг не какой-нибудь малыш-неумеха, а очень серьезный будущий матрос. К тому же драить палубу и по тигра — это совсем не то, что полоскать паёлы старенького артельного шлюпа. Мбицы, правда, первые полчаса пытался шутить и цепляться к жеребенку, но, поймав задумчивый взгляд Гореба, отошел на корму и ограничился наблюдением. Нед едва ли обращал внимание на замечания Вахтинова, он старательно натирал швабры золотистые доски. Ему даже казалось, что он вот-вот увидит свое отражение. И самому капитану Себрастину, когда он вернется, будет нечего возразить против того, чтобы принять Неда в команду. Надо только почаще менять воду, не хватало еще растереть песок и грязь, раз капитан такой придирчивый.
«Знаешь, дохлик, я бы на твоем месте выплескивал с правого борта. Ну или хотя бы убеждался, что там внизу не идет никакой неудачник. Да кому придет в голову бродить здесь такое время?»
Беззаботно отмахнулся Нед, привязывая к ведру веревку, чтобы набрать чистой воды. Ну, настолько чистой, насколько это вообще было возможно здесь, в порту Хувра. Мбицы хотел ответить, но наткнулся на взгляд боцмана и промолчал. Гореб выпустил колечко сизого дыма и тоже ничего не сказал. Себрастин возвращался к месту стоянки в приподнятом настроении. Как минимум у трапа не наблюдалось орущих друг на друга красоток, выяснявших, кого из них мбицы первый позвал на свиданку. Значит, Гороб все-таки сумел уследить за полосатым ураганом, и на судне должен быть порядок. Насвистывая какой-то привязавшийся мотив, капитан направился к сходням. Нед услышал мелодичный свист как раз тогда, когда выплеснул очередное ведро грязной воды за борт. На секунду воцарилась тишина, сменившаяся заковыристой бранью. Некто там внизу на пристани красиво складывал знакомые и незнакомые слова в красочный и яркий текст. Закончилась тирада почему-то словом «мбицы». Вахтенный, насторожившись, мельком глянул за борт, нервно хихикнул, что-то вроде: «О, а вот и Кэп вернулся! Пойду-ка я проверю, как там груз закрепили», и поспешил скрыться в трюме. Нед испуганно замер на палубе и попытался спрятаться за шваброй. Кажется, его мечтам не суждено было сбыться. Хорошо еще, если ему вообще удастся выбраться с пиратской шхуны живым и невредимым.
«Где этот ходячий труп?»
Словно в подтверждении самых мрачных мыслей Неда, заорал капитан, едва успев сбежать по трапу на борт Ипотигра. Боцман невозмутимо докурил,
окинул мокрого и тяжело дышащего от гнева Себрастина долгим взглядом и, выбив пепел, спокойно указал трубкой на замершего и съежившегося от страха жеребенка. Тот сглотнул, когда капитан посмотрел в его сторону, но Себрастиан, казалось, даже не заметил его, ища взглядом кого-то другого.
«Он любезно решил избавить меня от хлопот и выбросился за борт сам?» — чуть спокойнее произнес капитан.
Боцман явственно поперхнулся.
«Вообще-то, Кэп, я тут совсем ни при чем!» Обиженно донеслось из трюма. «Я тут, между прочим, груз проверял. Честная полосатая, Кэп!»
«А я-то был обрадовался», — язвительно отозвался Себрастиан. «Вылезай на свет, щучело, и расскажи подробнее, ни при чем ты у нас оказался на этот раз?»
«Откуда я знаю, если я был в трюме?» — вовремя сообразил вахтенный, но все же вышел на палубу. «Но ты так вопил, что явно не кружку сидра выдашь мне сейчас!» «Оу! А мы ведь тебе говорили, дохлик! Смотри, куда помой и плещешь!»
Самым искренним укором произнес Мбицы, посмотрев на Неда и покачав головой. Себрастиан тоже повернулся, наконец заметив, что на палубе есть кто-то еще. Палевый земной жеребенок, явно побледневший, смотрел на мокрого капитана Зебр и, кажется, был готов к самым страшным карам за свой поступок.
«Вот кто, значит, устроил этот своеобразный салют!»
Себрастиан вздохнул. «Пора уже привыкать к тому, что будни на этой несчастной шхуне бывают только полосатыми!»
«Битцы, ты, конечно, много чего творил на вахте со скуки на моей памяти, но где ты умудрился здесь, в Хувре, купить раба, вот так запросто согласного драить палубу? Еще и так быстро, меня не было всего пару часов!»
«Бежаешь, Кэп! Я с палубы ни единым копытом не сходил, он сам к нам залез!»
«Эй!»
— жеребенок возмущенно топнул копытом. «Это же ты меня позвал!»
«Я?»
Себрастиан легко уловил в голосе Мбицы веселую наигранность. Но жеребенок, не знавший полосатого вахтина так же хорошо, кажется, обиделся. Вот уже пару минут капитан, тщательно пряча улыбку, наблюдал, как еще недавно трясущийся от страха жеребенок воинственно доказывает свою правоту, все еще трясясь, но теперь уже от гнева. Мбицы со смехом отнекивался и прятался за капитана и боцмана от обличающе указывающего на него копытца. Когда все возможные аргументы были исчерпаны, на несколько мгновений повисла тишина. Жеребенок стоял, переводя взгляд с одного взрослого на другого и изо всех сил сдерживая злые слезы.
«Я облил капитана из ведра, да! Но я не залезал на корабль, и меня пригласили, вот! И за это я отвечать не стану!»
«Малыш, поверь, это не самое худшее приветствие, которое я получал в жизни», — усмехнулся капитан. «Хотя не могу сказать, что оно было оригинальным. Вот этот вот самый матрас уже однажды облил меня из ведра.
Эй, не считается! Я в это время был наверху на марсовой площадке», — перебил его Мбица.
«Я так и не спросил тебя тогда, что ты делал там с ведром грязной воды», — поинтересовался Себрастиан.
«Как что? Палубу драил!» — невозмутимо отпарировал вахтенный. «На Марсе? Там тоже есть палуба!» — философски ответил Мбицы.
Себрастиан вздохнул. Переспорить вахтенного — это что-то сродни искусству, к которому у него, похоже, нет особого таланта. Обычно в таких случаях очень выручал Горб, но сегодня он явно целиком и полностью был на стороне Мбицы. По крайней мере, Себрастиан был абсолютно уверен, что без сговора с боцманом этот странный жеребенок не смог бы появиться на Ипотигре.
«Я все равно не припоминаю разрешения водить на судно гостей. Даже мастеров ведра и швабры. Даже будущих мастеров!»
Капитан отметил отсутствие кьюти-марки.
«Не совсем. Ты только велел, Кэп, никаких красоток на вахте. Вот самый что ни на есть не красавчик!»
Горб хлопнул надувшегося жеребенка хвостом по спине.
«Сказал, в море сам ходит. Юнга на Ипотигр хочет. Говорит, море знает, как свой родной, этот, как бишь его там, Хувр».
«Да он, небось, как только зыбь пойдет, тут же назад запросится», —
хихикнул кто-то из возвращающейся на борт команды и напрямую озвучил то, что так изящно обыграл в своих словах Себрастиан. «У него же даже метки нет. На кой нам молокососы?»
«Ага, да потом еще огрести проблемы от его разъяренной мамаши. Вот уж самое необходимое», —
поддакнул другой голос.
Нед сердито топнул копытом. Решалась его судьба. Если его и в этот раз не возьмут на корабль, когда он уже почти что вышел в открытое море, да там не только рыболовная артель, весь Хувр помрет со смеху. И ему даже вдруг стало почти неважно, что Иппа-Тигр — это легенда, о которой он мог разве что мечтать. Сейчас он стоял на палубе этой легенды, и ни один пони в мире не смог бы выпроводить его отсюда. Да и зебрам тоже нельзя было позволить оставить его на берегу. Надо было срочно сказать что-нибудь весомое.
«Да если хотите знать, я один вот такой вот шторм ходил, да-да, и никто меня в артели не хватился. Я сирота!»
Себастьян усмехнулся, рассматривая угловатого худого подростка с упрямыми горящими глазами.
«Ну раз вот такой...» «Ладно уж, посмотрим, чего ты стоишь, голозадый. Как там, говоришь, тебя зовут?»
«Нед Фишин, капитан».
«Легкое имя. Ну, а раз уж ты его столь любезно пригласил биться, вот за него и отвечай. Да, пожалуй, в твою вахту он и заступит завтра. А пока что покажешь голозадому, то есть юнге, корабль. А вы все чего уставились? Живо вылавливать остальных из кабаков, пора готовиться к отходу».
Вахтенный коротко кивнул и без возражений увлек Неда за собой в кубрик. «Вот, гляди!» Мбитси развернул карту, хотя Юнга взглянул на нее лишь мельком. Интерьер интересовал его гораздо больше. «Мы пойдем сейчас из твоего Хувра вот сюда, в Юни-Корнуолл. Там сдадим носорогам их хавчик, то есть отгрузим единорогам еду. Заберем побрякушки... Погрузим магические артефакты и пойдем в Капитангаген. Снова к земным пони. А там видно будет».
«Это так пираты собирают дань?» — восторженно выдохнул Нед,
отвлекшись от попыток увидеть все-все, что было в кубрике настоящего большого и, несомненно, самого пиратского в мире парусника.
«Пираты?» — непонимающе переспросил Мбицы. «Ну как же?»
Нед с восторгом начал пересказывать байки про грозную шайку капитана Себастьяна одну за другой. Поначалу он чувствовал себя немного глупо рассказывать пиратам про их же собственные авантюры, но потом вошел во вкус и решил, что со стороны истории всегда смотрится совсем по-другому.
«И тогда капитан приказал сбросить все золото за борт, потому что иначе...»
Нед осекся, заметив, что тот, о котором он рассказывал уже почти час, стоял, прислонившись к двери. На губах Себастьяна застыла усмешка, больше похожая на оскал, а в темно-синих, почти черных в полумраке кубрика глазах пряталась грусть. Он даже не пытался ее скрыть. Было видно, что такое мнение Юнги об экипаже его огорчает.
«Что ты? Интересно послушать, какие именно слухи распускают конкуренты», — выговорил он, глядя куда-то вдаль. «Хотя вряд ли я услышу много нового. Я и так знаю, что от нашей команды шарахается, как от прокаженных, большая часть дельцов. Видите ли, зебрам доверять нельзя».
Он широкими шагами подошел к столику и, посмотрев Неду прямо в глаза, жестко сказал:
«Запомни, голозадый, мы лучшие на морских просторах пони и единорогов. Мы с рождения в тельняшках. И Иппа-Тигр значит самая быстрая и надежная доставка любого груза, но безупречность, вот она, признание нашего цена. Стоит хоть одному вшивому фермеру пустить слух о нашем провале, не успеешь даже пискнуть. Усек?»
Нед, ошеломленный неожиданным открытием, коротко кивнул. Оказалось, что большая часть рассказов из таверн была не просто приукрашенными пересказами событий, а самой настоящей выдумкой. И никто не брал суда на абордаж, и не совершал дерзких налетов, и даже кладов не откапывал на островах, не отмеченных на картах пони. Впрочем, на следующее утро, когда воспоминания о резких словах капитана Себастьяна несколько сгладились, Нед снова был бодр и не в силах дождаться своей первой вахты. Появлялся на палубе то тут, то там, засыпая всякого подвернувшегося множеством вопросов. Капитан наблюдал за ним с мостика и хмурился. Юнга много спорил, часто не слушал ответов на свои же вопросы,
и в целом создавал больше проблем, чем порядка. Похоже, вчерашняя речь о репутации за ночь совершенно выветрилась у него из головы. Это не радовало. Бесстрашные романтики, уверенные в том, что знают все о хождении под парусами, как правило, недолго бороздят морские просторы. Юнг нуждался в уроке хороших манер. И срочно. Спустившись в каюту, Себастьян бросил взгляд на карту, на которой вчера самолично утвердил курс. Внезапная мысль разгладила складку между бровей и позволила вновь улыбнуться. Выглянув на палубу и заметив одного из матросов, который должен был заступить вечернюю вахту Мбицы, Себастьян жестом подозвал его поближе и что-то шепнул на ухо. С очередной сменой вахты тот же самый матрос привел Неда в каюту капитана и, подмигнув обоим, вышел, прикрыв за собой дверь.
«Этим вечером ты впервые будешь нести вахту наравне с матросами», — проговорил капитан. «Я хочу точно знать, кого взял на борт. Вот тебе карта. Ее ты изучи внимательно, чтобы мог идти самостоятельно».
Нед едва не подпрыгнул от счастья и, радостно схватив карту, хотел мчаться в кубрик, но окрик капитана остановил его.
«Ты Лоцию-то читать умеешь, голозадый?»
«Умею!»
— беззаботно откликнулся Нед. «В конце концов, это же море! Что можно нарисовать на карте, кроме воды и прямой линии курса от одного порта до другого?»
«Ну что?»
Капитан подошел к Юнге, беззаботно жевавшему яблоко в кубрике, когда пробило 8 склянок.
«Карту изучил?»
«Изучил. То есть, да, капитан, изучил, капитан!»
«Вот и славно. Чего ждешь, живо к штурвалу? Держи на маяк. А как по корме оставишь, ложись на створ. Пройдешь знак, разбудишь. Горыб, старый ты матрас. Пропустим по сидру».
Себастьян поманил за собой одноглазого боцмана.
«Сеп, ты, конечно, капитан и все такое, но ты действительно настолько уверен в Юнге? Он... разве он пройдет этот участок? Такой узкий фарватер?»
— удивленно шепнул тот.
«Уверен ли я?» «На все 100». Капитан усмехнулся. «Скажу больше. Я сильно удивлюсь, если он его пройдет. Я место выбрал осторожно. Пусть и шибется, пока можно».
Нед, сопя, старательно ворочил штурвал, изредка выкрикивая указания матросам. «Вчера!» Он едва смог поверить в то, что его на самом деле возьмут на легендарную шхуну. Но даже в самых сокровенных мечтах он не смел представить себя на капитанском мостике за штурвалом Ипотигра. Юнг сжимал губы и щурился, надеясь, что их голос был под стать ситуации, громкий, глубокий, самый-самый настоящий, капитанский. Мбицы, отвечавший за матросов на вахте, с усмешкой наблюдал, как команда активно делает вид, что
«бросопит фок-лисель на курс зюит-зюит винт»
или
«поднимает бим-бом-брам-грот».
Ну, пускай развлечется парень. Капитан-то уж наверняка знает, что творит. Резкий толчок прервал ленивые размышления Вахтинова. Парусник ткнулся форштевнем в песок и, влекомый сильным ветром, пожескользил по отмели еще немного, пока окончательно не увяз в песке и мелкой гальке. Мбицы сдержанно выргулся. Вот уже и попотам неповоротливый, проморгал. Капитан будет не в восторге. Вот, кстати, он. Вахтин изглотнул.
«Да что же вы творите, верблюда наплевательские!»
— рявкнул Себастьян. Мбицы уже набрал в грудь воздуха, чтобы принять удар на себя, когда кто-то из команды выкрикнул, глянув за борт.
«На мель вылетели, капитан!» «А то я не заметил, матрасы полосатые! Почему паруса не расстравили? Команды не было, капитан!»
Кто снова опередил Мбицы.
«Мбицы!» Глаза капитана метали молнии. «Что, и взаправду команды не было?»
«Правда, капитан?» Тот едва не зажмурился, но...
«Значит, не было!»
Перебил его Себастьян с едва заметной усмешкой и вмиг взлетел на мостик, дрожащему у штурвала Неду.
«Ты же, голозадый, помнится, сказал, что изучил карту!»
Нед кивнул, искоса посматривая на капитана. «Интересно, за такое его выпарят в 7 или даже 10 хвостов? Высадят на необитаемом острове? Или сразу повесят?» Судя по подошедшему боцману, скорее всего, будут пороть. У него и хвост как раз подходящий, тонкий, длинный, с кисточкой на конце.
«Как стаскиваются с мели, хоть знаешь?»
все еще с ровно уже не страшным голосом спросил капитан. Нед снова кивнул. Себастьян продолжал вопросительно глядеть на него, поэтому ничего не оставалось делать, кроме как собрать все силы и шепотом ответить.
«Да-да-да, капитан. Надо дать крен, или сталкивать с воды, или верповать, или максимально сбросить бабаласт и попробовать снова».
«Ну, поскольку всего балласта у нас и есть, что только груз для единорогов, у тебя 6 часов, пока мне не пришлось его сбросить и потопить репутацию».
На палубе послышались смешки.
«А вы, матрасы полосатые, помогать живо!»
Резко обернувшись, бросил Себастьян. Капитан стоял на мостике и вместе с боцманом наблюдал, как Юнга, закусив губу, пытается отгрести на шлюпке подальше от корабля и бросить якорь в воду.
«По-моему, Сеп, он сейчас либо пробьет днище, либо лишится ноги», — протянул Гореб.
Себастьян усмехнулся.
«Давай подтягивай этого верпователя на борт. Надо признать, за последние 3 часа мы продвинулись назад. Примерно на полкорпуса этой шлюпки».
Взмыленный Нед тяжело поднимался на мостик, словно на эшафот. Капитан, склонив голову на бок, смотрел на Юнгу, изо всех сил пытаясь сохранить трагичный пафос момента. Гореб-поганец и вовсе смотрел в пол, иногда подрагивая от беззвучного смеха.
«Но...»
Нед молчал. На кончике носа повисла слезинка.
«Чего стоишь?»
Суровый голос капитана сулил самые страшные кары.
«К штурвалу, живо!»
Нед оторопело уставился на широко улыбающегося Себастьяна.
«Прилив!» — со смехом пояснил тот. «Отходим! Ставить грот, Фок! Шевелитесь вы там и по потам однотонные! А ты по сторонам не глазей, голозадый! Крепче держи эту дурющу, не давай ей норов показать и рыскать!»
Он плотно прижал копытца Неда к штурвалу.
«Видишь, как полезно заранее изучить особенности лоции! По возможности, капитан или штурман записывает такие вещи на карте. Ветер ровный. Если погода не переменится, будем в Юникорну или завтра к полудню. Хватит сопли-то на копыта мотать. Как видишь, непоправимого тут нет. Был в знаниях сокрыт ответ. Вперед не хвастай, а учись. И более на мель не мчись».
В Юникорнул и Потигр действительно прибыл по расписанию. Довольный единорог-губернатор наблюдал за разгрузкой товаров.
«Как всегда, минута в минуту, капитан. Ни одного гнилого яблочка!»
Цепочка левитируемых ящиков направлялась в район складов. Внезапно ровный строй летящих ящиков дрогнул, и на пристиль приземлилась пара пегасов, с трудом удерживающих облако с привязанными к нему контейнерами.
«Грозу с молниями заказывали?»
— обратился один из них к губернатору. Тот удивился и качнул головой.
«Как это нет? Это же Нью-Корнуэлл!»
«Нет, уважаемый, это Юни-Корнуэлл! Нью-Корнуэлл лежит к северу от радужного маяка!»
Видя замешательство губернатора, вмешался Себастьян. Пегасы выругались.
«Как же вы так сбились с курса?» — спросил вездесущий Нед. «Неужели у вас плохая карта?»
«Нет! Это у кого-то плохие названия населенных пунктов!»
Ехидно ответил один из курьеров, поправляя хомут и готовясь к взлету.
«Что Юни-Корнуэлл, что Нью? Разница-то?»
«Бедняги просто никогда не бывали в зебрике», —
шепнул хихикавшему Неду Себастьян, так что пегасы не услышали.
«Мало того, что название какого-нибудь там племени Тумба-Юмба почти не отличается от Тумпа-Вампу, так они еще и кочуют по всей пустыне. Представляешь, каково несчастным курьерам? Да еще и по пустынной жаре. Бррр. Хорошо, что в торговые дни зебры все равно приходят на побережье. Или хотя бы присылают послов. Кстати, о торговых днях.
Задумчиво сказал он чуть громче.
Надо бы, что ли, весточку забросить?
О, вы собираетесь в Зебрастан? Оживился губернатор. Это было бы весьма кстати.
Не думаю, что направлюсь туда скоро. Но мы вполне могли бы это обсудить. «Правда, контракт на зебрику — это всегда такие риски!»
В глазах Себастьяна мелькнул лукавый отблеск.
«Конечно, конечно!»
Поспешный ответ позабавил капитана. «Я все понимаю, суровая пустыня, ужасный, непредсказуемый климат!»
«Непредсказуемый?»
— обернулись пегасы.
Огромная страна, зависящая от капризов дикой природы. Какой кошмар! Мы могли бы...
Нас вполне устраивает наш климат, фыркнул Себастьян. Впрочем, если у кого-то возникнет желание этим заниматься, все обсуждаемо.
Пегасы быстро пошептались, и один из них деловито сбросил упряжь.
Новые горизонты. Это всегда интересно, вы согласны, капитан?
Безусловно. Он усмехнулся в ответ. Ну что же, можно и поговорить. Прошвырнитесь пока, мы задержимся на пару склянок. Отходим с отливом. И, Гореб, чтобы больше никаких новичков в команде, хорошо? Голозадый, у тебя полная свобода действий до отхода. Но если ты опять встретишь меня таким же салютом, как в прошлый раз, я очень разочаруюсь в твоей изобретательности.
Себастьян подмигнул удивленному Неду и, хлопнув его хвостом по спине, ушел вслед за пони.